Голодным степным ветром занесло девочку из глухого крестьянского Старобельска в Луганск. Таким же загадочным северным порывом вбило в голову и выбор профессии. Без видимых проблем, окончив факультет журналистики нашего педа, она вполне успешно успела сменить несколько печатных изданий. И, наконец, попала на редакторскую должность в новостейный отдел кабельного телевидения. О том, что такое Катя Хонич, я знал и ранее. Журналистская среда внутри себя достаточно информирована, все знают всех. И когда в самом начале войны Екатерина Романовна вошла в отдел контрпропаганды как ответственный работник, я ни секунды не думая двинул к Стасу. Но было уже поздно. Цепкие ручонки этого ангельского создания крепко держали за член одного из бессмертных. Лишенная даже намека на какую-либо инфантильность, беззащитность, романтичность всего того, что делает подростка девушкой, насквозь прагматичная, заточенной в бритву целеустремленностью, она, казалось, была рождена и воспитана не в человеческой семье, а искусственно выращена на некой бизнес-фабрике будущих золотых директоров MLM.
MLM – Multi-Level Marketing, английский, многоуровневый сетевой маркетинг.
Внешне Катька, что называется, на любителе, эдакая мечта педофила, женщина-ребенок. Невысокая, даже маленькая, но демонстративно стройная, всегда на шпильках с осанкой школьной примы бальных танцев. С хорошей высокой грудью и круглой правильной попкой. Симпатичная, чуток конопатая мордаха. Выразительные карие глазки, чистая ухоженная кожа. Бровки игривой дугой, ровненький точеный носик, крупные резные губы. Большой рот, все хорошо. Только вот характер безжалостное и расчетливое животное. Не злобный, жестокий или уродка, а просто тварь. С волчьим молоком, которым ее вскармливали, она без сомнения всосала действенную истину. Чистая вымытая жопа – залог успешного карьерного роста, причем во всех смыслах. И не иначе. У нее был хороший учитель физкультуры. Не знаю за остальное, но виртуозное владение техникой лазания по канату она усвоила досконально. Там все просто. Вцепилась пальчиками в горло и куда пониже. Высоко поджала расставленные ноги, оперлась на тех, кто вровень с тобой, встала на плечи и головы. Хватайся за следующую глотку или яйца, как получится. Так она и шла по жизни, сама не делая ничего принципиально. Кто делает, ошибается. Кто много чаще попадает. Катя была чиста, как свежий лист ватмана. Имея крышу и будучи защищенной от силового давления или дилемм типа «уберите эту суку, я с ней работать не буду», она спокойно выезжала в работу структуры, находила слабые звенья и начинала предлагать. Спокойно, без истерик. «А давайте сделаем вот так и будет лучше. Хорошо, бери, делай». Но Хонич сама траншеи не роет, она руководит. И тут в рабочей с подчиненным в самой организации этого процесса Екатерина Романовна показала себя во всей красе утонченной корпоративной мегеры. Она не кричала, не кидалась, не топала ногами и, обливаясь слезами, не билась в припадке. Зачем? Хрупкая девочка ставила человека перед столом, садилась напротив и методично раскатывала в ничто. Пару раз послушав, я вычленил ее коронку. Она постоянно просила, спрашивала, требовала по-любому, неважно как, но вытягивала признание. В проколе, ошибке, лени, бесталантности. Заставляла признавать. От совсем малого к большому, потом к еще большему. До самого конца, до упора. Получив признание, тут же выдвигала дикие, но аргументированные обвинения, передергивая, переворачивая с ног на голову, съезжая с неудобных тем, без конца провоцируя, вынуждала оправдываться, приводить систему контраргументов и собственные системы доказательств и, естественно, всегда ловила на слове. Ведь их было так много. Презумпции невиновности, однако. Далее новые требования признать, главное не отпускать, не прощать, не давать даже намека на шанс, никакой милости к побежденному. Если уж Катенька ухватила за кадык, все, пиши пропало. Пока не удушат, не отпустят. То, что люди у нее делали все, что ей требовалось, даже не обсуждалось. Не просто выжимала любого до последней капли, нет, этого мало. Милое дитё ломало человека, доводило его до какого-то рабского исступления, до отрыва от самих себя и действительности до полной дезориентации. Попавшие под раздачу просто не понимали, что происходит. Мне кажется, в этом был какой-то элемент садизма. Или вернее, Хонич, как истинный мастер, попутно с главной решал еще парочку второстепенных проблем. Например, восстановление некой социальной справедливости. А что? Каким путем по жизни идет она? А эти красавчики? Да нет, ребята. Вот вам голубоглазые мальчики и девочки из благополучных губернских семей. Прочувствуйте, стоя на коленях перед обрюзгшими импотентами, всю прелесть глубоких сосательных движений. Ну, где-то так, я думаю. И тут, с размежеванием, тонко прочувствовав будущие катастрофические изменения в иерархических раскладах, успев мертвой хваткой вцепиться в забронзовевшего магиканина партийно-комсомольской номенклатуры, приходит эта красавочка в совершенно специфический мир пиарщиков, креативщиков и вообще поэтов-технологов на должность координатора при работе с ТВ. Очень быстро начинает забивать в темечко точные гвоздики и расставлять все, как ей потом надо будет. Поначалу я с ней пытался бороться. Разговаривал с Кравцем, отправлял ее в дальние командировки. Стас отмахивался и просил потерпеть. Там внутри зрели очень взрослые движения. И ссылок ее неизменно возвращали тупо через голову. Она тоже как-то поуспокоилась. Мое кресло могло прелестить только самозабвенного фанатика. Ничего, кроме как сутки напролет щелкающей клавиатуры, светящегося монитора и пары несмолкающих телефонов перед ними не было. Ситуация в нашей республике тоже стала меняться не в лучшую сторону для всех. Клан бессмертных, периодически выцарапывая друг другу глаза и также стремительно мерясь до поцелуев в засос, тащил восточную Малороссию на дно. Вражеские войска под стенами не стояли, но все понимали дело времени. Выросшие в системе, а потом окончательно сформированные в эпоху государственного капитализма, наши кучмонавты ни о чем, кроме как о сохранении балансирующего меж умными и красивыми, никому даром не нужного, каганата и спасении собственных активов не думали. Вопрос о разрыве в клочья стоял уже не в месяцах, а в неделях, если не в днях. В ситуации постоянного циничного до беспредела двурушничества, нескончаемой склоки оголтелого крысятничества, непотопляемые броненосцы, более того, отцы-основатели республики, те самые, которым мы по сей день обязаны педералистической терминологией, прозевали главное.
Совет педераций, педералисты, педераты, жаргон. Совет конфедерации, конфедераты, презрительное наименование Восточной конфедерации, ее общественно-политических деятелей, воинских частей и военнослужащих, распространенные на всей территории ЦУРа Республики Галиция, а также среди всего несогласного с политикой конфедерации населения бывшей Украины.
Тайные умения, которые они почти два десятилетия своего правления владели безупречно, неожиданно им изменило. Они пропустили момент, когда вырос лидер. Они-то растили только бледные тени и присмыкающихся убожеств. А тут надо воевать. И поднялся командир. Причем поднялся из стойла, которое просто так ни бензином не облить, ни дегтем не измазать. На дворе стояла всеобщая мобилизация. Лето с первых своих дней отыгрывалось за людское безумие, решило заранее выжечь город дотла. До подхода установок залпового огня тяжелой артиллерии массированных БШУ.
БШУ. Бомбо-штурмовые удары.
Политический расклад окончательно прояснился до обывательской очевидности. Стало ясно. Республику приговорили. Она обречена. Успехи нового командующего объединенными силами Петра Петровича Скудельникова, если кого и вдохновляли, то только моих журналюк, тех, кто писал позитивку. Мастодонты-чернухи, тяжеловозы-аналитики и прочие посвященные братья лишь грустно улыбалась. До самого обеда глушила абсолютный бестселлер завода Луганова. Водку республиканская, именуемую в народе не иначе как безбазарка.
Безбазарка. Термин произошел от стандартной шутки. Ну шо за республику? Да без базара.
В один из дней, как раз во время очередной жутко чрезвычайной и традиционно закрытой сессии, в корпусах бывшего областного совета и госадминистрации внезапно сменился караул. Милицейская охрана организованно погрузилась на грузовики и убыла во свояси. Вместо наших знакомых, изнывающих под непривычными касками и брониками, беркутят, на посты встали сразу три структуры. Армейцы на крышах комплекса, недавно созданный сводный отряд милиции на первых этажах и неболтливые ребятки в штатском по всем коридорам и пролетам. О случившейся переустановке я узнал быстрее, чем обычно.
«Зайди ко мне!»
Отрывисто бросив, начальник управления по связям с общественностью сразу положил трубку. Допечатав предложение, встал и, заправив джинсы оттопыренную на пузе майку, вышел в коридор. В дверях столкнулся с русым крепышом в тяжелом поверх добротной шелковой рубашке армейском бронежилете. Под сумками на поясе и АКМом в руках. Так по зданиям администрации раньше не ходили. О парнишке я слышал, как об офицере СБУ, по фамилии Демьяненко. По жизни с камечечками у меня не складывалось, и я его знал только в лицо. «Деркулов?» «Да». Он кивнул и, не оборачиваясь, пошел вперед. По нему было видно, повторять не будет и уверен, что я иду сзади. Возле кабинета Стаса открыл дверь и, пропустив меня вперед, вошел следом. Кравец, стоя, курил у окна, скользнув взглядом, кивнул и показал глазами вниз. Я подошел. В колодце двора стояло человек 20. Среди бурлящего водоворота камуфляжа, оружия и рослых фигур Стеллы выделился неподвижный, сцепивший руки за спиной скудельников. Из центральных дверей, строем с ладошками на головах, выводили народ в сияющих костюмах и шикарных галстуках. Увидев лица, я понял, все, шутки закончились. Дальше события пошли по совсем чумному, шокирующему примитивной обыденностью и взрывной быстротой сценарию. Без всяких разговоров, криков, речей и прочих драматических аксессуаров, всех восьмерых бессмертных поставили к возведенной перед началом первых бомбежек стойке фундаментных блоков и тут же без проволочек в три автомата расстреляли. Не спрашиваясь, закурили. Не до этикета. Что дальше? Соберешь всех своих, подумай, кого возьмешь из общего отдела, из координаторов, корреспондентов, всех моих, твоих, чужих, кого посчитаешь нужным. Их в список. И в конференц-зал. Мы перестраиваем структуру. Никого не отпускать. Если нужна помощь, он кивнул на охранника. К Диоме. Соберемся, скорее всего, к ночи. Работы будет, ну, ты понял. В отделе конторы, как во всех корпусах совета, народ стоял на ушах. Секретарша выразительно показала глазами на женский туалет, пришлось зайти. На опущенной крышке унитаза, упершись в кафель совершенно пустым взглядом, сидела Катька. Я присел на корточки. Она уже отплакала. Огромные, полные запредельного ужаса и слез глаза. Никогда еще судьба так не ломала об колено и этого, безусловно, сильного звереныша. Она была готова, и я это видел. Хонич, если бы за ней пришли, гордо последовала бы во двор и легла вместе с остальными. И шла бы прямо, не суетясь, и легла бы молча без соплей. Ее можно было не любить, ее можно было ненавидеть, ее можно было добить, легко. Только вот презреть, обойти вниманием, Катьку в эти минуты было нельзя. Ну, девочка, перестань, перестань. Двуспальной периной, сгробастав закрошенные плечики, я притянул ее к себе. Она прижалась и, расслабившись снова, сотрясаясь всем своим почти детским телом, зарыдала. «Ничего не бойся, я отправлю тебя отсюда подальше, все образумится. Ты девка сильная, пробивная, и все у тебя будет нормально. Главное не ссать, хорошо?» Она быстро закивала головой. «Ну и славно, иди отмывай тушь, закройся в своем кабинете, не бзди». На третьи сутки непрерывной работы я выполз во двор администрации. Сладковатый запах мертвечины в коридорах и кабинетах вызывал позывы времен юношеских практик потребления непереносимых доз портвейна. Трупы раздуло, и убирать их, кажется, никто не собирался. Зато работоспособность управления отделов и служб правительства республики внушала определенный оптимизм. Не слишком обращая внимание на грозные взгляды паренька-омоновца, подошел поближе. Властители судеб хозяева области, цвет касты неприкасаемых последний раз в своей жизни, надулись изо всех сил. Брючные ремни, воротники коллекционных сорочек и пиджаков от известных домов врезались в распухшие тела. Лощеные, ухоженные лучшими косметологами лица посинели. Открытые некогда нелгущие глаза задуло круговертью пыли и мелкого мусора. В разъявленные рты намело окурков и всякого сора. Меж сияющей металлокерамикой мостов и зубных протезов вибрировали отливающие горящей медью живые клубки мух. «Сколько вы сломали, переехали, ограбили, обманули? Куда край опустили? Для чего было все? Нацьереванное где? К чему вы пришли?» «Вот к этому?» «Говорят, ничего на этом свете не возвращается. В таком случае скудельников посланник Рока. Здесь и сейчас вернулось. Отлилось каждому по полной». Деркулов повернулся. Задумавшись, не услышал, как они вышли из здания. В нескольких метрах за спиной стоял Кравец. Возле него председатель военного совета республики. Чуть поодаль столпилось несколько человек аппарата и совсем немногочисленно, если сравнивать с прошлым, охрана. Скудельников внешне откровенно не вызывал особых впечатлений. Среднего роста, обычного телосложения, но, может, чуть более худощав для своих 50. Короткая аккуратная стрижка светлых сидящих волос. Рядовые, достаточно правильные черты вполне интеллигентного лица, но, может быть, только глаза. Приглушенные, неопределенно серые, немного более внимательные, чем у других. Дабы точнее определить, захватывающий, считывающий, прилипающий к тебе взгляд. Подошел. Кирилл Деркулов наш, он не дал Стасу закончить. Знаю. Сделав шаг навстречу, крепко пожал мне руку. Здравия желаю, Петр Петрович. Вот, Кравец, учитесь. И широко улыбнувшись, продолжил. Я знаком с вами, Деркулов. Читал ваше досье. Вы мне нравитесь. Надеюсь только, что вы не станете при случае просить с ним ознакомиться. Петр Петрович, не все журналисты дебилы. Понравилось всем. Но Скудельников хотел добить начатую тему. В вашем описании жизни есть один интересный момент. По заключению психолога у вас завышенный порог такого параметра, как восприятие справедливости, намного больше обычного. Вы, проще говоря, очень чутки к всяческому проявлению несправедливости в любой форме. Я пожал плечами, мол, вам виднее. Он, не останавливаясь, продолжал. И как, по-вашему, это... Он резко выбросил левую руку, указал на ряд вздувшихся тел. Справедливо? Думаю, да, пока. Посмотрим, что новый ветер принесет. Несправедливо только, что такое исключение, а не правило. И то, что они третий день тут лежат, тоже не есть хорошо для всех нас. Во-первых, воняет, а главное, очень плохая карма. Бывший полковник СБУ, сделав шаг, вновь улыбнулся. В упор посмотрел мне в глаза и, наклонившись, негромко сказал почти на ухо. Нет, это хорошая карма, самый качественный продвинутый пиар. Поверьте мне, как доктор доктору. Выпрямился еще раз, чуть прищурившись, просиял и закончил. Вы же художник, Деркулов, отойдите от технологий шаблонов. Надо признать, Скудельников не соврал. Дисциплина, работоспособность и ответственность возросли на порядок. И у нас, и в целом в обществе. Перестройка большинства структур прошла за считанные дни. В то время как в обычные, даже сверхблагополучные времена, такие масштабные изменения заняли бы месяцы, если не годы. Пропаганда в одночасье, выскочив из удушающего прессинга надменных и все на свете знающих властителей, вздохнула и включилась во всю мощь. Никогда не забуду обычное приветствие одного из бонз в преддверии серьезных проектов. Ну что, сборище интеллектуальных импотентов, думать будем? Наше издание поменялось полностью. СМИ не из ненаших, вместо тупого давления мелких гадостей прошлого, ощутимо почувствовал тяжкую длань нового командующего. И в одночасье закрылись, как не стесняясь открыто заявил Петр Петрович, либо либеральная демократия, либо сражаемся. Идиотские монологи ни о чем, льющие воду с полос, а зачастую из целых разворотов, сменилась динамичной мозаикой новостей, аналитики и спецрепортажей, расчлененка прочно заняла чуть ли не 20% всего контента. Отправленная мною командовать репортажами с мест, Катя Хонич свою работу заставить, сбивая ноги, лезть в спецкоров в любую преисподнюю, знала от и до. Да и в ее изящной головке картины чувственных генитальных ласк как-то умудрялись вполне мирно сосуществовать рядом с документальными кадрами вывернутых промежностей с оторванными яйцами. Фото и видеоматериал шел такой, что закачаешься. Соответственно, и результаты не заставили себя ждать. Ярость благородная вскипала правильными волнами. Самые глубокие изменения коснулись основы основ – месседжей. Для начала мы сменили риторику, виляющих жопами педерастов, на суровую речь солдата. Без подготовки перешли с отсосем и вашим, и нашим на последний рубеж крестового похода на Русь. Но этого было мало. ЦУР уже открыл ящик Пандоры и выпустил демона Фада на свободу. Сведомые, не изобретая велосипеда, уроки большевиков не прошли даром, прямым текстом сказали толпе. Можно, разумеется, пануемы хлопцы, совсем не грабь награблены, и мир хижинам война дворцам, но результаты очень похожи. У нас не было времени заморачиваться, и мы ответили просто. Они ответят за все, тоже мало не показалось. Выдержав еще неделю этой свистопляски и почти заработав хроническое плоскожопие, я, бросив все заодно насмотревшись по дороге на последствия собственной пропаганды, отвез семью к родителям жены в Богучар и, не возвращаясь в отдел, рванул в боевые. Тем временем командующий, как и многие неглупые люди, не чуравшиеся классики, шел торным путем кнута и пряника и достиг большего, чем можно было предугадать. Пачка решительных и жестоких расстрелов на месте по-горячему за пару недель свели на нет чудовищный цинизм распределений и все безумные выдачи гуманитарки. Также без судебных тяжб и проволочек стали разбираться с просто опухшими от вседозвольности и безнаказанности чинушами, небоевыми ментами, таможенниками, прочей армией разрешителей и распорядителей благ. Вопросы с мародерством и грабежами беженцев, с уличной преступностью и спекуляцией, реестровыми продуктами решались совсем быстро. Тела решенных не убирали по 2-3 дня. И тут произошло нечто. Несокрушимый базис, на котором последние десятилетия сжидился режим, универсальное мерило всего на свете, та великая ценность, ради которой продавались души, становилась раком и на колени. Их величество деньги вдруг потеряло весь блеск. Они отошли на какой-то задний план. Многие, например, наши управления вообще не за мани работали. Паек получали, да и ладно. Тут история вершится, а вы с каким-то баблом». Народ облегченно вздохнул и хором пропел искреннюю аллилуйю сильной руке. Но это, разумеется, не главное. Самым большим достижением Скудельникова была его команда. Он неведомым образом, неизвестно где откопал и непонятно как зажег плеяду ярчайших военных талантов. В первую очередь, мозг всей армии, начальника штаба Александра Павловича Апанасенко. Мне кажется, что такой головы не было не только у ЦУРа, но и у всех штабных сил оперативного развертывания Евросоюза. 50-летний полковник в свое зеленое время по окончании киевского ВОКУ, киевского ВОКУ, долго стоял на распутье между карьерами общевойсковика и шахматиста. Выбрал армию. Но не повезло. Период самого расцвета любого армейца пришелся у него на смутные времена распада Союза, парада независимости и проклятых войн своих против своих. Здесь же высиял. При обороне Северодонецка Шурпалыч плел такие кружева из взаимосвязанных очагов обороны, управляемых минных засад, заслонных и резервных групп, надежно спрятанные внезапно появляющейся техникой артиллерии, что в них забуксовала самая сильная группировка, когда-либо ранее выставляемая в этой войне. Умный, терпеливый, немногословный, готовый умереть за одного солдата, за один взвод группу, он влюбил в себя всю армию и служил ей верой и правдой. Она же армия готова была лечь хоть под Северодонецком, хоть под Луганском, и пойти за Апанасенко, и на Киев, и на Варшаву, и куда угодно, да хоть на Вашингтон. Пофиг тот океан, только прикажи. В довесок к Апанасенко Петр Петрович нашел за каких-то полгода буквально вырастил 3 комбригов. Упертый матершинник и до безумия свирепый в бою танкист Буслаев был готов любые железобетонные руины, в которых по карте ткнул карандашом на штаба, превратить в дом Павлова. Демоном ночи мотаясь на своей изувеченной кошеемке по горящим развалинам, он в конечном счете сдал в щебень. До фундаментов и подвалов, стертый кровавыми ударами конгломерат Лисичанск-Северодонецк-Рубежная, но по приказу, только вот после этого вполне заслуженной победы, у строевых частей ЦУРа, напрочь отпало желание воевать всерьез. И теперь при любой возможности они поступали, исходя из постулата «Европе треба перемога, от хай вон и воюют». Можно быть безжалостным к противнику. Можно быть жестоким к солдату и, пополняя вмиг редеющие ряды беженцами и добровольцами, класть людей эшелонами, до мокрых штанов, распинаясь на каждом углу о священных жертвах и последней капле крови. Только так настоящий авторитет не завоевывается. Иваныч везде, где было нужно, стоял насмерть. Только от любителей кидаться во все стороны громкими словами его отличало то, что он сам стоял. И не сбоку, а в самой гуще, там, где в бетоне арматура горела бенгальскими огоньками. Соответственно, и цена его приказа была несоизмеримо выше любого патетического словоблудия. Мы ему верили. И под его слово любой был готов стоять до последнего, так как сам командант и стоял. Слава Буслаева так далеко шагнула за пределы Луганщины, что в зоне действий его бригады стали появляться группы из других республик конфедерации. По слухам, он пригрел легендарного Дончака Гримана, так и не нашедшего общий язык со своим командованием. Говорили о других известных полевиках, которым вдруг стало удобнее сражаться у нас, а не в родных республиках. Грамотный, расчетливый, чем-то неуловимо похожий на командующего, и тоже комитетчик Каргалин разбирался с югом области. Войны там пока не было, но шла активная подготовка. Выстраивались оперативные связи с братьями по оружию, дончанами, и, конечно же, центральный нерв Восточной Малороссии, граница с РФ. Что и как делал Владимир Геннадьевич, мало кому известно, но факт остается фактом. Если в середине лета член военсовета собственной персоной и по великому блату достал для друга одну крупнокалиберную винтовку, их на весь фронт всего штуки 3 было, да и то 2 у охраны бессмертных, то сейчас в декабре только у меня, обычного полевого командира, их было 5. Тоже с остальным вооружением и прочим многообразным обеспечением, от еды до лекарств, от амуниции до боеприпасов, от транспорта до ГСМ, от эвакуации родных до отправки тяжело раненых. Его, по большому счету, вообще не было видно. Но тыл – это фундамент любой, пусть даже не особо регулярной, трижды сепаратистской и поголовно-педералистической армии. И то, что он у нас прикрыт, мы не просто чувствовали, знали доподлинно, с чем мы шли в любую заваруху. Северо-Луганщина держал Ярик. Когда-то с треском изгнанной системы, бывший командир пачки милицейских спецподразделений, продвинутый рукопашник и отчаянный боец. Ярослав Алексеевич Узварко умудрялся успешно работать в проукраинских сельских районах, поддерживал порядок, обеспечивал поставки продовольствия, сдерживал и громил различные группы разведки, агитаторов и пропагандистов, диверсантов и провокаторов, бандитов и дезертиров, бродящих отморозков и прочего прифронтового люда. Как показатель гибкости, ему удавалось удерживать достаточно высокий уровень лояльности к конфедерации со стороны чисто украинского сельского населения. За ним тоже шли. Не потому что крут, не потому что бесстрашен, не потому что наш луганский, а потому что мужик. И еще был Стас, рожденный золотой ложкой во рту, выпистановец наследственной губернской элиты, человек, проживший 5 лет в студенческой общаге, только потому что любил баб больше уюта, проработавший 1,5 десятка лет в университете только потому что ценил науку больше денег, всем довольный и самодостаточный плейбой, стал вторым человеком в республике. Помимо разросшегося до неприличия управления пропаганды, Кравец возглавил нечто соответствующее Министерству иностранных дел и практически лично осуществлял все международные контакты, учитывая специфику восприятия республики в мире. Понятно, что работал он в основном с Москвой. Как бы от неба бубновой целкой он не был. А вот же приходит признать, что даже я, личный друг по жизни, однокашник с первых дней, военный оторва с начисто сорванной еще в Афгане каской, ставлю его при всем этом на самую верхнюю планку. Командир без дураков. Теперь, через полгода безраздельной власти, этой команде предстояло сдать очередной, наверное, самый важный жизненный экзамен. Настоящую государственную проверку. Отстоять Луганск.